С вами сейчас продолжим тему, которая называется, как вы помните, я ее по-новому назвал, «Заблуждения и пороки, о которых нам надо знать». Но тема, как вы помните, да, называется «Есть род который». То есть мы говорим о людях, о тех разновидностях людей и характеров, да, о верующих людях, которые придерживаются каких-то заблуждений, которые живут с какими-то пороками, которые они не видят. И поэтому тема так и называется. И цель ее такая, чтобы донести до сознания людей, чтобы они поняли, в каких заблуждениях находятся и какие пороки присутствуют и которые мешают жить счастливо и в мире и радости. К сожалению, я должен сказать, что сегодня опять проблема с видео. Что я не пытался сделать, ничего не получилось, поэтому, извините, рад буду даже тому, что вы меня слышите, да. Значит, мы с вами продолжим исследовать эту тему, и первое, что хотелось бы мне сегодня сказать, с чего начать нашу встречу, да, так это вот то, что меня всегда поражает. Уж извините, что так буду говорить, примитивизм и ограниченность ума верующих людей. Я уже не раз вам говорил, что я в какой-то степени согласен со словами Ленина, да, который говорил, что религия есть опиум для народа. Вы знаете, иногда просто поражаешься, да, хотя весь мир живет так, и я хочу сказать, что средства массовой информации, вот это стадное мышление, оно как бы зомбирует человека и делает его примитивным и ограниченным. Вот телевизор, который мы смотрим, передачи, там, шоу различные, мнения политиков. Мы как бы так будем говорить, прильнули к экранам, мы вот слушаем, и вот на чью-то волну становимся, и вот как-то так, знаете, однобоко видим все то, что происходит в этом мире. Мы точно так же однобоко видим и самих себя. И вы знаете, когда вспоминаешь, я вам тоже часто эти слова напоминаю, да, слова библейские, «Я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания», то тем более меня поражает, почему верующие, которые ходят, как они заявляют, в истинные церкви, почему они настолько примитивны в своем сознании. Как можно дойти до такого состояния, что читать глазами в Библии то, что белым по черному написано, и говорить, что этого нет, или этого не придерживаться, или заявлять о том, что это не надо делать, или что это не тот перевод. Ну ладно, пусть вот в этом месте не такой перевод, но таких же мест, десятки, сотни, может быть, даже тысячи. Ну, посмотрите другое место на подобную тематику, и вы поймете, что перевод-то правильный, да? Но вот верующие дошли до такого состояния, да? Что смотрят, видят, читают одно, говорят, утверждают совсем другое. Дошли до такого состояния, что отрицают очевидное и неоспоримое. Ну, я приводил вам пример. Говорить о том, что закон, запрещающий делать преступление, что он Христом исполнен и отменен, что людям его не надо не исполнять, да, и даже соглашаться с ним не надо, он просто отменен как ненужный. Ну, вы понимаете, это просто маразм какой-то, да. Быть верующими, я имею в виду в кавычках, конечно же, да, и умудряться не верить в то, что говорит им Бог, да. И когда ты говоришь, ну смотри, это написано, они в упор не хотят этого видеть. Выступать против Слова Божьего, оспаривать его, да, не соглашаться с ним и верить, что он их спасет. К сожалению, мы тоже к этому приходим. Заявлять, что мы рождены свыше, и продолжать грешить. И объяснять это тем, что да, мы грешим, но мы не грешим. А как это? Вы грешите, но не грешите. А мы грешим, и тут же нам, как говорится, жертва Иисуса Христа, кровь Его пролитая, смывает все. И мы опять чистые. Вот согрешили, нас помыли, согрешили, помыли. И мы вот всегда такие чистенькие. Это я вам привожу примеры для того, чтобы вы поняли, почему я вот такие слова, такие выражения употребляю, да? Вот, это вот этот примитивизм и вот эта ограниченность ума верующих, она просто зашкаливает. Бог премудрый, Дух Святой, Дух премудрости и разума. Мы говорим, что Дух Божий с нами, что Он нас учит. Но почему такой примитивизм и ограниченность? Это просто не поддается объяснению. Я, конечно, понимаю, почему. Потому что приучили верить, а не думать. Не вникать, ни вопросов не задавать. Что надо просто-напросто принимать все то, что кем-то сказано. И если он верующий, если он рукоположенный, все. Не подвергать сомнению это. Просто верить, просто принимать за незыблемую догму. Потому мы такими и становимся. К сожалению, да. И я вам должен сказать, что это просто, если говорить о христианстве, то это просто какая-то религиозная сторона абсурдов, глупостей и примитивизмов. И как можно при всем этом верить и заявлять, что мы свет миру, мы соль земли? Я должен буду сказать, что мы будем за это отвечать. Потому что мир, который находится в тупике собственного, уж извините, тупизма, да, они не понимают, у них тоже мозги какие-то такие зацикленные, они не понимают, как изменить мир. Хотят вроде бы изменить, что-то говорят на эту тему, но они не понимают истинных причин того, почему человечество вот находится в таком тупиковом состоянии. А мы вот своими, как говорится, верованиями, своими убеждениями загоняем вот этот мир еще в больший тупизм. Мы своими убеждениями, заблуждениями и утверждениями, которые выдаем этому миру как волю Божью, и заметьте, что а воля Божья какая? И мы ничего не можем, что грех не победим, что Библию можно как хочешь толковать на свой лад, главное, чтобы верить, что это тебе Бог открыл. И понимаете, мы должны как бы засветить этому миру. Мы должны лучик в конце туннеля показать им, куда идти. И вы видите, ситуация, в общем, скажу вам, с современным христианством просто тупиковая. Ну, а сейчас ближе к делу. Я буду говорить еще о некоторых категориях людей. Как я говорил, есть род, который, да, или есть порода людей, которая вот распространена довольно сильно, да, и вот она придерживается каких-то таких заблуждений, о которых я сейчас с вами буду говорить. Так вот, есть род людей, которые стремятся говорить на иных языках. Я подчеркиваю, я говорю сейчас о верующих. Стремятся говорить на иных языках. Ревнуют о том, чтобы пророчествовать, чтобы обладать силой чудотворения, исцеления, чтобы была сила воскрешать мертвых, чтобы обладать верой, двигающей горами и меняющей местами моря с океанами. Есть те, которые хотят во что бы то ни стало стать апостолами, учителями, пасторами, пророками и так далее и тому подобное. Мне хотелось бы таковым напомнить, что стремление обладать дарами Святого Духа или быть начальником над кем-то вовсе не свидетельствует о том, что мы любим Бога и людей. Я бы даже сказал наоборот, это свидетельство того, что не любим мы ни Бога, ни людей. Почему я так говорю, да? А потому что стремление обладать вот этими дарами Святого Духа, быть начальником над кем-то, это свидетельствует о нашем эгоизме, о нашем тщеславии, о желании быть первым, о желании быть главным, о том, что мы хотим командовать и хотим особо чем-то выделиться, неважно чем, да, но тем не менее быть во главе вот этой толпы, которая вот просто живет вот этими настроениями, как бы кого обогнать и как бы прославиться пред людьми. Я должен сказать, что это обыкновенная гордыня, которая является главным двигателем всех побуждений и всех намерений всего человечества. Хочу быть первым, самым известным, самым прославленным. Это извечное соревнование всех со всеми за пальму первенства. Помните, среди учеников это было? Они спорили, кто сядет по правую, кто по левую сторону престола Христа. Это у неверующих, вот обратите внимание, спорт, да, спортсмены. Это постоянная борьба, постоянное соревнование, кто кого обгонит, кто кого победит, кто кого, как говорится, сломает, да. Я, в общем, говорю о разных видах спорта, да, но идет соревнование, заметьте, за что? Для того, чтобы прославить Бога, выбросить из головы эти разговоры. Если прославить Бога и проиграл человек, ну, он спокойный, он такой не обиженный, не раздраженный, нет такого, знаете, реваншистского настроения, да. Заметьте, выиграл слава, деньги, почести, там, да, кумиром стал, проиграл. Психи, недовольство, озлобленность, расстройство. Посмотрите в миру, что творится. Борьба партии за место во власти. Борьба церквей, какая церковь лучше. Чье учение правильнее. Где больше духа. Вы замечаете, да? Это борьба мужа и жены в семье за власть. Это борьба, это соперничество малолетних и малоумных детей, у кого что есть или у кого папа круче. Знаете, вот дети там встретились, и вот, ага, у меня вот какая машинка, а другой стоит, а мне папа купил вот такой велосипед вот за столько-то там, за такую-то сумму. А мой папа военный, он умеет стрелять. Это я вам привожу примеры, ну, с детьми понятно, маленькие и малоумные. Но почему верующим хочется обладать силой чудотворения? Это тот же велосипед, который лучше, чем твой, или которого у тебя нет. Понимаете, да? Это тот же компьютер крутой или планшет, которого у тебя нет. Только у детей это вот на таком уровне происходит вот такие, будем говорить, споры и соревнования. Кто лучше, кто богаче, кто там, я не знаю, сильнее, допустим, да? А у нас ведь стремление обладать чудодейственной силой Святого Духа. Не подумайте, что это людей люди хотят исцелять. Не подумайте, это чудотворения, при помощи которых можно возвыситься. Человек даже не задумывается над тем побуждениями, над теми побуждениями, которые внутри их, когда они ревнуют об обладании дарами Святого Духа. Самое страшное, что в эту когорту малоумных, я уже говорю, взрослых детей, спорящих и превозносящихся, и хотящих прославиться друг при другом, да, что вот в эту когорту, как я сказал, малоумных взрослых детей, только в христианской обертке, приперлись, извините, и мы с теми же самыми порочными устремлениями превознестись над всеми, а потом еще за это и на небо попасть, и снова сесть на престоле, отодвинув всех в сторону. Это извечная борьба за пальму первенства, как я уже вам сказал. Я уже не раз говорил, ну хорошо, ну горы будем передвигать, скажем, вернись в море, Поперлась гора и вверглась в море. Поехала, да? Ну и что? Ну да, будут рукоплескать нам люди, как Дэвиду Копперфилду, да, будут ходить на такие представления, а мы будем нос задирать. Я хочу спросить, скажите, пожалуйста, мир страдает от того, что горы в море не увергаются? Мир страдает от того, что мертвых не воскрешают, да? Так если мертвого воскресить, буквально воскресить, дать жизнь, которой он лишился, да? Но не воскресить его душу. Я задаю вопрос, зачем его опять воскрешать? Чтобы он опять воровал, опять прелюбодействовал или не вылазил с компьютера или телевизора? Вы можете понять? Мир страдает не от отсутствия чудодейственных даров Святого Духа. Мир страдает от отсутствия добра, любви, мира, сочувствия, сострадания. Вот чего нет. И верующие читают. Ведь главная цель в Библии какая? Освящение. Вот то, что только что я перечислил, это та цель, которую мы с вами должны достигнуть. И тем не менее, слышишь верующих, вот у нас ноги не моют. Я говорю, слушай, эти мозги когда будем мыть? Вот должна быть сила Святого Духа в иных языках. Ну хорошо, ну бормочете что-то непонятное, ни для себя, ни для слушающих, да. Хорошо, ну заговорили мы. Я сейчас не говорю, кто стоит за этими языками, да. Кто нас обманывает? Ну, заговорили мы на иных языках, так мы и так всю жизнь на иных разговариваем, мы же друг друга не понимаем, мы же спорим, мы же ругаемся. Иные языки и так у нас от рождения есть, длинные и необузданные. Я это к чему опять говорю? Пригласили нас на обед. Обеда так и не дали. И мы говорим, что ложка должна быть. Ну хорошо, но приобрели мы ту ложку. Но супа-то нет, картошки нет, салата нет, гарнира какого-то нет. Нечего кушать. Ну пусть будет кружка. Наливать туда нечего. А у нас разговор. Вот должна быть красная кружка. Кто-то говорит, нет, белая. А кто-то говорит, нет, желтая. Вы понимаете, есть главное в Библии, к чему мы должны стремиться. Я хочу сказать, что грехопадение произошло на земле не в таком виде, что вот были до этого момента чудеса и знамения, потом они вдруг пропали, а теперь их нужно вернуть. Люди жили без чудес, жили в естественном, реальном мире, в совершенном мире, и в мир вошел грех. В мир вошла злоба. Каин возненавидел Авеля по той причине, что жертва Авеля была принята, а его нет, и убил. Заметьте, гордыня, неверие, озлобленность, враждебность, сплетни, обиды. Вот что вошло в этот мир. Неужели непонятно, что исцеляться надо от этого, стремиться надо к этому? Неужели непонятно, что вся Библия пропитана именно вот этим настроением? Святость от корки до корки. Доброта, чистота, любовь, которая не перестает, это главное, к чему мы должны стремиться. Когда у нас будет обед, тогда можно заговорить и о ложке, и о тарелке, и о сервировке стола. И не помешает и салфетка, которой бы роды вытирали, если бы было что кушать. Но если нечего кушать, вытирать салфеткой рот, который нечего положить. Я вам хочу сказать, зачем-то салфеткой, зачем об этом переживать и говорить. Вы, наверное, замечаете, да, что верующие вот, то крещение заявляют, что крещение не такое. Почему? Было во имя Троицы. Так крещение – это было во оставление грехов, а не во имя Троицы. Человек перекрещивается теперь уже во имя Иисусова, да? А что во оставление грехов не перекрещивается? Я задаю вопрос, зачем люди за этим гоняются? Что поменялось в жизни человека, что он перекрестился? Он думал, что бумажку поменял, и теперь с этой бумажкой его там на КПП на небо пропустят? Да нет. Никому не нужна эта бумажка и наше перекрещивание. Никому не нужны наши языки, они ничуть не помогают изменить нашу жизнь. Проблемы как были, так и есть. Кто-то говорит, там вечеря не так, то хлеб, то кто за пресный, кто за непресный, с елеем без елея, с дрожжами без дрожжей, со стопочек вино принимать или с чаши. Обратите внимание, ведь самое главное потеряно. Ударение делается на второстепенное, ведь в крещении, крещение совершается во его оставление грехов. Вечеря совершается, и мысль главная. Сие творите, ломайте свою плоть, как и я ломал ее. Она у нас идентична, она у нас одинакова. Это забыто, это предано забвению, и спор идет, или стопочка, или чаша, или елей, или без елея. Вы понимаете, в какую глупость мы зашли? Я не раз говорю, вот евреи до сих пор, вот с этим зажиганием свечей, с этим включением света в пятницу, да? Вы понимаете, вот на таком уровне находятся евреи. Кто-то заявляет, вот Бог придет и своих заберет. Я говорю, ну и вы скоро станете с этим светом в пятницу. Включать, не включать, проморгали, сидите в темноте. Если не включили. Зовите соседа, которого вы назовете язычником, хотя сами из язычников. Пусть он вам включит, как у еврея, а потом радуйтесь, что вы не согрешили. Ну, я хочу сказать, до такого примитивизма, ведь почему-то же евреи дошли, почему мы доходим до подобного примитивизма. Я-то к тому вам говорю, что у нас акценты вообще расставлены неправильно. У нас первостепенное стало не даже второстепенным, вообще аннулировано. А второстепенное, третьестепенное, да, стало главным. Какой день соблюдать, а как соблюдать, разговора нет. Ну, я имею в виду по букве закона, да, а по духу нет. Как вечерю совершать, сколько раз. Какого числа? Один раз в году, как у евреев, на Пасху или как у свидетелей Иеговы, или раз в квартал, или раз в месяц, или раз в неделю. А кто-то говорит, надо каждый день. Вы понимаете, какой сдвиг произошел в сознании верующих людей? И вот эта порода вот этих людей, она настолько распространенная, я кого только не слышу. Слышу о чем угодно, разговоры, споры, превозношения, да? Но только не о том, о чем стоило бы говорить, не спорить, а именно говорить и выяснить для себя четко и определенно. Так вот, я вам сказал, что... Вот это вот мы стремимся к чудотворению, к исцелению, да, к обладанию какими-то силами, чтобы быть заметными, быть уважаемыми, да. Мы стремимся быть начальниками, пусть не на производстве, пусть не в правительстве, пусть хоть в церкви первой девкой, как говорят, на селе, чем второй в городе быть. И мы забываем слова, которые нам четко и однозначно говорят. Помните, да? Из книги пророка Исаии, там 65-я, кажется, глава, ну, одна из последних, да? Помните слова. А вот на кого я презрю. Обратите внимание, на кого презрю. Там раньше было написано, что небо престол мой, земля подножие ног моих, где же вы построите дом для меня, то есть, чтобы я жил. А вот на кого я презрю. И обратите внимание, на кого? На кроткого и на смиренного духа и на трепещущего пред словом моим. Вы видите, да? Насколько не совпадает настроение верующих, которые стремятся обладать чудодейственной силой. Я презрю на кроткого и на смиренного духа. Помните слова Христа, на которого мы взираем и на которого вроде бы равняемся, но это просто разговоры. Вывеска, баннер какой-то над дорогой, да? Придите ко мне и научитесь у меня. Чему научитесь? Гордыни? Да нет. Ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Заметьте, какие простые слова и как все понятно, если вникнуть в суть этих слов. Почему нет мира? Почему нет согласия? Почему есть споры, вражда, разделение, борьба, война? Почему есть? Ибо мы не кроткие и не смиренные. Все боремся за за пальму первенства, да? Никто не хочет быть вторым, все хотят быть первыми, да? Вот потому нет мира, есть вражда, нет любви, нет взаимопонимания. Все люди разобщены и разделены. Придите ко мне и научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Одного этого текста достаточно, чтобы понять. Причина всех бед, всех зол человеческих в том, что мы гордые и превознесенные. Да? Почему мы стремимся, каждая церковь друг перед другом стремится превознестись? Зачем нам те дары, когда ума нет вообще что-то умно сказать или умно поступить? Это все равно, что человеку малоумному или обезьяне дать в руки гранату. И она обязательно додумается, что надо почему-то за то кольцо дернуть, чтобы потом лететь и спотыкаться. Почему мы не вспоминаем стихи из Иакова? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Почему не вспоминаем слова, которые, как я сказал, черным по белому записаны в Писании? Это в притчу. Гордость и высокомерие я ненавижу. Заметьте, если бы мы вникали в себя и в учение, занимались им постоянно, мы бы задались вопросом, а почему я хочу горами передвигать? А почему я хочу быть апостолом? Да, мы тут же объясняем, не вникая в себя. Вот просто думаем, раз болтнули про любовь, значит, любовь у нас и есть. Ведь многие верующие так и считают же, что мы же поем о любви, говорим, значит, она есть. Ну, я говорю, поймите, говорить о любви, это не значит, что она есть. Мы говорим, потому что это оспаривать нельзя, она должна быть, иначе смысла в жизни нет. Задаю вопрос, почему мы раздражаемся? Если любовь не раздражается. Почему обижаемся? Почему сплетни говорим друг о друге? Почему осуждаем? Придираемся? Мы не задумываемся. Если бы мы вникали в себя и в учение и занимались им постоянно, мы бы многое что увидели бы в себе. Что стремление обладать дарами – это вовсе не потому, что хочу людей исцелять, а потому что хочу прославиться. Но спрятаться под вывеской якобы желания всеобщего блага для всего человечества. А я задаю вам вопрос. Ну хорошо, мы всех поисцеляем. Так Бог же нам этого не дает. Ну поисцеляем тела их увечные, будут неувечными. Парализованные будут ходить и скакать. Глухие будут слышать, слепые будут видеть. Но проблемы же все остаются. Проблема в сердце человеческом, откуда исходит преступление и грех. Вы понимаете, смысла нет. Мотора нет в машине, какой смысл красить, там наводить лоск с кузовом автомобиля? Мотора нет. Или пусть, ладно, мотор есть, но он неисправный. Пусть он исправный, но нет бензина, нет солярки. Это не машина. Машина – это когда она едет и работает нормально. Болезнь, как я вам уже сказал, человечество, вы видите, в грехе, проблема в грехе, в грехах человеческих, в обидах, недовольствах, в гордыне, да, в эгоизме. А мы стремимся к вот этим чудесам. Ну, значит, мы вообще просто, извините, глупые. Нет пищи, а мы вот хвастаемся, у нас зато ложка есть. Ну, хорошо. Что этой ложкой можно сделать? В рот что-то можно положить? Нет. Разве что польза может быть ударить по лбу, чтобы там хотя бы начало что-то, как говорится, шевелиться. Так вот, тем людям, которые стремятся к вот этим дарам чудодейственным, да, стремятся быть какими-то там великими, как я уже сказал, не в миру, а хотя бы среди верующих, да, я хотел бы, во-первых, напомнить вот такие стихи. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Но каждому, там вы помните, эта глава говорит о дарах, да. Но каждому дается, имеется в виду Богом, проявление Духа на пользу. Заметьте, это Бог дает. И Бог дает на пользу. Если бы мы понимали, что нами движет, когда мы ревнуем об обладании вот этими дарами, если бы мы понимали, что мы вообще на гибельном пути, что гордыня, которую мы пытаемся, получив эти дары, еще больше подпитать свою гордыню, ведет нас к гибели, мы бы даже не просили этого. Нам Писание говорит, что Бог дает на пользу, как я уже когда-то говорил, на пользу тому, кому дает, и на пользу тому, через кого это проявление Духа будет, по отношению к кому будет проявляться. Ну, допустим, там, дар исцеления, да? Если я научился любить человека, если я достиг чистоты какой-то и святости, да, Бог даруя мне такую способность, да, понимает, что это будет польза, потому что я уже не могу возгордиться, потому что у меня это уже, как говорится, для меня это все осознанно, понятно, я это победил в себе силой Божьей, да? У меня этого нет. И вреда не будет от того, что я буду обладать вот этими дарами. Далее. Если тот человек, который не раскается в грехах, если его исцелить, задаю вопрос, какая польза будет, если он в грехах не собирается раскаиваться? Да, лежал парализованный, воровал, блудил. Теперь вы его исцелили, он побежал этим же заниматься. Задаю вопрос, какая польза? Ну, для тщеславия, конечно, польза есть. Я выдающийся, я известный, всемирно прославленный. Так вот, каждому дается проявление Духа на пользу, то есть не для подпитки нашей гордыни. Ибо это не в пользу нам, а во вред. Далее, из этой же 12 главы 1 послания к Коринфянам, 11 стихе, что сказано. Все же сие, то есть проявление даров Святого Духа, да, все же сие производит один и тот же Дух. Заметьте. Разделяя каждому особо, как ему угодно. Вы слышите? Это не ресторан, в котором все бесплатно, да еще и с заказами. То хочу, а этого нет. Дай мне вот то, а вот этого не давай. Вы понимаете, да? Это Бог уделяет или разделяет каждому особо, глядя, будет ли это во вред, научился ли он любить человека, справился ли он со своей гордыней и своим эгоизмом, и во благо ли будет употреблять вот этот дар. Это Бог определяет. Наша задача не стремиться к получению дарования. не бегать за этими дарами, извините, с пустой головой, глупым сердцем, порочным. Наша задача стремиться к чему-то, которое нечто большее. Я хочу вам прочитать. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, с 1 по... я сейчас прочитаю 1 Коринфянам, 12 глава, с 29 по 31 стих. Это то, что я как бы во-вторых хотел бы сказать таковым людям, стремящимся к какому-то величию, какой-то славе. Все ли апостолы? Почему Павел так говорит? Нет. Все ли пророки? Тоже как бы нет. Все ли учителя? Тоже нет. Все ли чудотворцы? Тоже нет. Это я тоже не добавляю. Как бы он задает вопрос, чтобы вы поняли, что это Бог сам решает, и таких людей, как правило, очень мало кого Бог наделяет вот там способностями какими-то сверхъестественными или талантами, чтобы действительно правильно управлять народом Божьим. Дальше. Все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Нет. А у нас, вот заметьте, у нас, я не имею в виду всех, а тех, кто ревнует об этих языках. Вот все должны, вот именно, хочешь не хочешь, вот надо просить, иначе нет знамения, нет знака, что ты Богом признан как свой уже навеки. Все ли говорят языками? Нет. Все ли истолкователи? Нет. И смотрите, 31 стих, как просто, как понятно, говорит нам, ревнуйте о дарах больших. Смотрите, апостольство – это не великий дар. Пророк – это тоже не такой великий дар. Вы не задумывались, почему быть пророком не столь многоценно в глазах неба, как вот ревновать о каких-то дарах больших, чем апостольство или чудотворение, или там говорение на языках, или исцеление. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Заметьте, что это за дары, и почему они больше, и почему путь, по которому нам надо идти, может быть более превосходнейший, более совершенный, да, чем тот, по которому мы хотим идти, стремясь обладать вот этими сверхъестественными проявлениями Святого Духа. Смотрите, это конец 12 главы 1 послания к Коринфянам. Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь превосходнейший. И вот, заметьте, 13 глава говорит нам 1 послание к Коринфянам, да, с 1 стиха о чем? Вот они, самые великие дары. И если мы будем стремиться их приобретать, то этот путь будет еще более превосходнейший. И мы получим действительно достойную награду и услышим достойную оценку неба, что мы пошли этим путем. Теперь смотрите, вот я вам говорил, что мы стремимся обладать какими-то сверхъестественными способностями, то есть дарами Святого Духа. И что Павел говорит? Павел приводит здесь такие примеры, не то, что вот там вот все, что он пишет, так оно и есть. Он берет как бы в высшей степени, как бы говорит, допустим, что вот у нас вот все, ну будем говорить, в самой превосходнейшей степени, все в изобилии вот этих даров, да. И вот он говорит, если я говорю языками человеческими, как бы всеми абсолютно, и даже ангельскими, а любви не имею. Вы видите, да, почему дары большие? Почему главный дар – это любовь? Это чистота, это святость. И как верующие додумались, во имя Бога, якобы Дух Святой им это открыл, сказать, что грех не победим. Ну, любовь же не превозносится, любовь не гордится, не обижается, не гребет под себя, да? Если грех не победим, то любви как таковой быть не может, потому что любовь и раздражение – это несовместимые вещи. Это антагонисты, это противники. Одновременно существовать не может Бог и сатана. Любовь и ненависть. А у нас ненависть не побеждена, и победить невозможно, а любовь с ненавистью как-то у нас умудряются быть вместе. Так вот, если, Павел говорит, если я, допустим, говорю абсолютно всеми языками человеческими, но здесь он имеет в виду, он сам понимает и с людьми, с которыми разговаривают, они понимают. Это не про те языки, которые у нас непонятны никому. Если я говорю языками человеческими всеми и ангельскими, как будто бы, заметьте, в множественном числе, вроде там тоже национальности есть среди ангелов, а любви не имею, то я медь звенящий, обратите внимание, или кимвал звучащий, или, как я говорю, пустозвон. Любви нет, ну и что с тех языков? Они длинные, необузданные. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, вот заметьте, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, какую, я добавляю, какую как бы можно было вообще, какую можно было бы обладать. Так что и горы могу переставлять, вот просто, знаете, как говорят, картежник карты тасует, вот так горами могу двигать, да? Кавказ на Тибет, Тибет на Кавказ, да? Балтийское море в Черное, Черное вместо Балтийского туда, как говорится, на север. Слушайте, а любви не имею. Вы поняли, да? Что ценится и к чему надо стремиться? А любви не имею, то я ничто. То есть на весах Божьих я не имею абсолютно никакого веса и никакой ценности. Задаю вопрос, скажите, пожалуйста, почему так написано? Что будет определяющим в вопросе, когда будет решаться вопрос нашей вечной жизни? Я по-другому скажу, что является определяющим в хорошем построении взаимоотношений между людьми? Чудодейственное проявление силы Святого Духа или любовь, взаимопонимание, мудрость? Увидите, да? Если имею абсолютно все пророчества, дар пророчества, знаю все тайны, всякое познание, вся вера и горами передвигаю, а не имею любви, я просто ноль и все. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Это я к чему вам говорю? Люди ревнуют об обладании вот этими дарами. Что непонятного? Какое толкование? Да, я тут толкую, но я хочу сказать, в принципе, другими словами говорю одно и то же, и тут не знаю, в каком переводе можно понять нечто другое. Любви нет, грех не побежден. Раздражение есть, неприязнь есть, злорадство есть, сплетни есть, обиды есть. Ну хорошо, всеми дарами мы обладаем. Только я хочу сказать, Бог никогда этих даров не даст таковому человеку, потому что будет не в пользу ему, а в погибель. Ну допустим, это я уже говорю как Павел, допустим мы обладаем. Ну и что? Нас что, пустят на небо с этими дарами? Нет. Мы кому-то поможем изменить жизнь, наладим взаимоотношения? Нет. Руки были парализованы и не дрались, люди исцелили их, теперь не продолжают драться. Так зачем это дар? Кому он нужен и какая польза от этого? Если говорить по поводу тех, которые стремятся руководить народом Божьим, то мне хотелось бы напомнить таковым, да, что это не почетная должность, а великая ответственность перед Богом и людьми за их судьбы. Те, которые хотят быть апостолами, пророками, стремятся к этому, там, епископами, они не понимают вообще, на какую, ну, жизненную тропу пытаются встать и идти. Это великая ответственность. И если вы стали там пресвитером, там пастырем каким-то, учителем, я должен буду вам сказать, может быть, нечто, о чем не думали до сих пор. Вам придется отвечать не только за свои грехи, но и за грехи всех ваших подопечных. Наверное, такие мысли не приходили в голову. Наверное, думали, что это почетная должность, вот честь, там, слава, уважение, преклонение. Слова раньше было «учитель, учитель», а теперь «пастор, пастор», да? Будете ездить по симпозиумах различных, по конференциях, да? Ведь зачастую люди не понимают, что это за ответственность, что это за работа. Зачастую люди, которые хотят занять, вот будем так говорить, руководящую какую-то должность церкви, это люди тщеславные, зачастую ленивые, не желающие работать и хотящие неплохо устроиться в этой жизни. И я вам должен сказать, что придется отвечать за грехи. Если вы думаете, что я ошибаюсь, я вам сейчас прочитаю. Я хотел бы таковым людям как бы задать такой вопрос. Скажите, а вам своих грехов что, мало? Вы что, хотите еще и чужих грехов на свою голову набрать? Да, такой человек скажет, а при чем чужие грехи? А при том, что будешь отвечать? Ты же пастырь, да, а не овцы, да. Ну так ты должен говорить. Говорить о грехах. Говорить о победе над грехами. Как Павел пишет Тимофею, там, Титу, настой вовремя, не вовремя, обличай, предостерегай, да? Это смысл работы этой. Врач, который не может исцелить больных, но все-таки должность занял и другого туда не пускает. Скажите, пожалуйста, он не будет расценен небом как человека-убийца. Не умеешь – не берись. Не знаешь – не стремись к этой должности. Есть кто знает – уступи место. Ага. А кормушка одна. Я прочитаю вам, значит, книга «Исход». 28 глава, 38 стих. «И понесет на себе Аарон», обратите внимание, «понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых». Я не весь текст читаю, да, этот, а читаю именно то, что вот касается вот темы, о которой я сейчас с вами говорю. Что такое понесет Аарон на себе недостатки приношений? Вот те приношения, которые когда-то сыны Израилевы приносили, то есть приходили кто-то с жертвой, кто-то там с пожертвованием. Кто с чем приходил, да? И заметьте, вот эти приношения, они что обозначали? Ну, как бы жертвы, приношения. Это то, что и сегодня. Мы же тоже приходим со своими приношениями к Богу. Только здесь речь идет не о материальных приношениях. А вот что мы приносим Богу в жертву? Как мы служим Богу? Как мы исполняем Слово Божье? Достаточно ли мы серьезные в отношениях с Богом? Боремся ли мы с грехом или создаем эту видимость? Вот если Аарон, вот если пастырь не научил то или научил неправильно, то и наши молитвы, вот как пастырь научил, вот так мы и молимся. Как пастырь объяснил, там грех победим, не победим. Вот так мы и молимся, и вот так мы к Богу и приходим. Всю жизнь приносим не грехи в жертву, а приносим их туда просто, как в стиральную машину. Господи, заложи, постирай, помой, посуши и опять дай нам, чтобы грехов у нас не было. Так вот, все недостатки наших приношений, все недостатки нашей жизни, все неточности, все заблуждения, все пороки, с которыми мы, будучи верующими, приходим пред лицо Божье, да, слушайте, понесет на себе недостатки, то есть будет отвечать. Другое место, помните, да, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. А кто вот это ведение, кто вот это знание народу преподает? Ну, я так по тексту говорю, Аарон, сыны Аарона, священники, или сегодня говорить так, пастыри, учителя. Ты не доучил, а должность-то занял. Ты от имени Бога говорил, что это, вот этого достаточно, что это и есть истина, и надо твердо держаться, да? А на самом деле, что это за познание, что это за проповедь, если человек не знает, что с собой делать? Если в книге Библии написано одно, а ты учишь другому, народ будет истреблен. Я тебя поставил стражем дому Израилеву. И если ты увидишь приближение врага сатаны в церковь, если ты увидишь, что люди впадают в грех, и не предупредишь, то народ погибнет за грех свой. Но кровь его взыщу с тебя. Вы слышите? Кровь взыщу ихнюю. За тебя, за то, что ты их не научил, не предостерег. Если ты предостерег, а они не послушались, они погибнут за грех свой, а ты спас душу свою. Как можно говорить о любви пастыря к народу, который не хочет им подсказать о грехах? Это можно объяснить очень просто. Он любит свои грехи. Он не хочет, чтобы потом ему тыкали пальцем, что ж ты такое делаешь. Поэтому он не говорит о грехах, он говорит о благодати. Если иногда и приходится сказать о грехах, то да, мы должны стараться, но мы все равно понимаем, что ничего не получится. Я говорю, объясните своему малолетнему сыну, ты должен стараться не курить, а ты, доченька, не блудить, но все равно это не получится. Вот объясняйте вот так своим детям, и пусть ваши дети с ваших слов поймут, что не надо грехом заниматься. Я тоже должен стараться там любить жену, но все равно не получится, так как женщин много красивых тоже ходит, да, и ну, я, как говорится, многолюб такой, да. Я вам просто говорю, эти проповеди просто абсурдные. Мы должны бороться, мы должны стараться не делать, да, но мы не можем не делать. Мы должны не красть, мне объяснили, но мы не можем не украсть. Я говорю, я бы к вам, пастырь, залез в карман и вытащил кошелек. И сказал бы, вы знаете, я тоже пытался не красть, но когда я увидел ваш кошелек, то у меня что-то, сердцу же не прикажешь, да? Ну, я поэтому вытащил. А вы обижаетесь на меня, не имеете права. Вы же так учили, я так и сделал. Сделал все, как вы учили. Так вот, смотрите, что мы не задумываемся, если стремимся быть какими-то начальниками, мы не задумываемся, что понесем ответственность. Мы даже не задумываемся о том, что вот когда стать родителями, я не к тому, что там не надо жениться, не надо замуж выходить, да. Если мы верующие, у нас вообще стремление к чистоте и святости, чтобы быть достойным отцом, достойным мужем, женою, там, да, матерью, да. Наши убеждения должны быть естественными и ежедневными стремлениями, да. Мы должны быть мудрыми, мы должны стремиться. Это вообще образ жизни, стремиться к чистоте и святости, чтобы воля Божья была правильно исполнена. Но я вам говорю, что родители понесут недостатки приношений пред Богом их детей за то, что не воспитывали. За то, что пренебрегали воспитанием, за то, что не находили времени для воспитания, за то, что если не понимали, как воспитывать, не искали ответа и не спрашивали ни у кого, мы будем нести ответственность. Только я что хочу сказать, чтобы вы меня тоже правильно поняли. Да, бывает, мы познали Бога тогда, когда уже поздно что-либо сделать. Да, мы можем в таком случае покаяться. Бог простит, если мы искренне меняем свою жизнь сейчас. Да, но дети наши могут погибнуть. А если мы сегодня верующие, и сегодня ведем себя недостойно, и воспитываем детей своих неправильно, пример подаем дурной, и мы верующие, мы молимся, чтобы Бог дал детям смирение, сами не смиренные, сами своим примером провоцируем их на такие же протестные акции, какие мы иногда друг другу. по отношению друг к другу проявляем. Родители понесут недостатки приношения. Иногда родители говорят, я детям говорю, а они не слушают. Говорю, плохо говоришь. Зачем говорить то, что не воспринимается? Меняй методику, спрашивай. Быть мужем – это великая ответственность. Быть женою, матерью – это великая ответственность. Но муж и жена отвечают за семью. Это маленькая ячейка общества. Пастырь отвечает за церковь. Некоторые говорят, у меня 1000 членов. Я говорю, ой, тебе ж на твою голову сколько будет всего. Еще одна немаловажная деталь, которую не мешало бы знать стремящимся стать начальниками. Уж извините, что я так скажу, синагог. У нас синагоги, потому что у нас духа нет. Духа, я имею в виду. Мы совершаем обряды, не понимая ихнего смысла. Мы делаем ударение на обряд, абсолютно избегая говорения о духе, потому что мы этого даже не знаем, о духе обряда. Как я вам уже говорил, обряд вечери Господней чему учит? Какой дух, какой смысл там заложен? Чтобы мы ломали свое тело, а мы объявляем, что бороться не надо, ломать не надо, отсекать не надо, вырывать не надо. И усилий не надо. Все по благодати. Так я говорю, поэтому у нас и синагога та же самая, только новозаветная. Может, другой день, не суббота, но та же синагога и те же начальники синагог. Потому что фарисей, он не может быть пастырем. Наемником, да. Которые зарабатывают деньги, да. Которые тщеславны и эту свою тщеславие удовлетворяют, да. Но пастырем добрым, который полагает души за овец, он быть не может. Так вот, я к чему это говорю. Что хотелось бы напомнить тем, которые стремятся быть начальниками синагог. 1 Тимофея 3:1 по 7. Мы вспоминали буквально недавно, да, эти же самые слова, я все не буду читать. Верно слово? Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, богочинен, честен, странолюбив. Обратите внимание, перечисляются достоинства, которыми он должен обладать. И о которых... Некоторые заявители говорят, что это невозможно. Я, как сказал, не буду читать все. Я хочу продолжить эту мысль. Я хочу подчеркнуть, чтобы вы поняли, без вот этой непорочности никто и никак и никогда Богом не может быть поставлен на должность руководящую церковь. А если его поставили, то это не Бог. Это Петя с Ваней переговорили и возложили свои руки на этого товарища. И я хочу предупредить, что и Петя, и Ваня, которые договорились и рукоположили вот такого, как и они сами, будут отвечать за грехи вот этого рукоположенного ими и за грехи той церкви, в которой вы его поставили управлять. И кто вас рукополагал, тоже будете отвечать. Почему так написано, что епископ должен быть непорочным? Не написано здесь, кто епископство желает, то должен уметь играть на пианино, на гитаре, на балалайке и уметь петь. Он обязательно должен окончить семинарию или академию. Он должен там обладать искусством гомилетики. Обратите внимание. Он должен говорить на иных языках. Нет. Он должен исцелять? Нет. Он должен быть только непорочен, потому что это главная задача. Чему он должен научить церковь? Если он сам порочен, как же он может научить людей этому? Другой миссии для руководителя в церкви нет. Я имею в виду миссии от Бога. А стремление говорить языками, которые Бог не может дать порочному человеку, Тут надо задуматься, если я говорю на языках, так кто же мне этот дар дал? И почему ни я не понимаю, ни люди, и кому он нужен, и какая польза от этого дара? Этим даром обладает любой пьяница, который очень хорошую дозу заложит. Он тоже говорит на иных языках, хотя говорит вроде на русском, или украинском, или белорусском, но непонятно, как будто бы получил дар. Так вот смотрите, что я хочу сказать. Вот почему епископ должен быть непорочен, потому что этому он должен будет учить церковь. Здесь написано в 5 стихе, кто не умеет управлять собственным домом, а я задаю вопрос, а как можно управлять собственным домом, если ты не можешь управлять самим собой? Заметьте, здесь такая логическая цепочка. Епископ должен быть непорочен, то есть должен уметь абсолютно управлять своим естеством. Оно не может быть вот таким импульсивным, разнузданным, да? Оно не может быть вот таким вот взвинченным, неорганизованным. Епископ должен управлять собою. Только в таком случае он будет непорочен. Только после этого он сможет управлять собственным домом. И только после того, как сможет управлять собственным домом, исходя из своего собственного опыта, научившись вот этим, будем говорить, законом борьбы добра со злом, который в душе происходит, да, он может управлять и церковью. А может управлять церковью, он мог бы быть и управлять городом, быть мэром, быть президентом, быть премьером. Потому и написано, если бы вот так оно было все, да, как мы читаем, как написано, то было бы исполнение вот этих слов. Из него произойдут народоправители. А я сейчас говорю, не дай Бог какого-то пастыря, который рвется еще и государственной власти, допустить его с его языками иными и длинными и необузданными к власти. Не дай Бог. Святая инквизиция может показаться прогулкой. Я имею в виду средневековую инквизицию. Так вот смотрите, я читаю Матфея 18 глава, 6-7 стих. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти к соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Ну, мы вообще так привыкли понимать довольно примитивненько каждый стих библейский. А что такое соблазн? Ну вот мы соблазнили, там заняли деньги, не вернули, а мы же верующие. И вот кто-то соблазнился, говорит, не хочу с этими верующими. Ну, бывает такая ситуация. Там привезли гуманитарку, пастырь первый туда залез с вечера, чтобы утром народу Божьему там осталось поменьше, да. Залез туда, церковь узнала, вот соблазнилась, вот. Да, я хочу сказать, это тоже соблазн. Но я вам хочу сказать, вот по поводу стиха, или текстов, кто епископа желает, тот доброго дела желает. Епископ должен быть непорочен. И любой его порок – это тоже дверь, пример, дурной пример для пастыря. Пастырю можно? И мне можно. Жене пастыря можно? И мне можно. Любой порок – это соблазн. В ком? Во Христе, которого ты должен был бы представлять. Если пастырь, имея порок, начинает его оправдывать и говорит, давайте не будем смотреть, он как бы говорит этими же самыми словами, говорит и пастве своей, давайте не будем смотреть на наши грехи, на грехи друг друга, давайте любить друг друга. Когда пастырь говорит, что бороться не надо, вы понимаете, в Боге соблазняем, человек начинает к Богу относиться, потому что якобы его представитель, ну так говорит от имени Бога, что то не тот перевод, то Федот, то да не тот, да, то на греческом вот так, на иврите это вот так, а это как по-русски написано прямо и однозначно, это не так. Любой порок, любое объяснение, которое неправильно, не соответствует Писанию, это соблазн. Человек понимает Бога теперь так, как его понимает тот, кто занимает место представителя Бога в церкви. Любое поведение, любая нечестность, любое объяснение, любая гордыня, все, что мы себе позволяем, будучи начальниками в церкви, да, мы даем плохой пример и соблазняем ни одного, и ни двух, и ни трех малых верующих в меня. Ведь люди же пришли, я к чему это хочу сказать. Вспомните, неважно, кто в какой церкви крестился, я говорю, почему неважно, потому что, ну как уже случилось, так и случилось. Кто к какой церкви был ближе или кто с кем был знаком, тот в ту церковь пришел, там и покрестился. Поэтому я говорю, не важно, кто, когда и куда пришел. Важно другое, о чем я хочу сейчас сказать. Вспомните, какое стремление к чистоте было, когда мы готовились к там, крещению. Да? Как мы, какие мы были кроткие, смиренные. Как мы стремились к какой-то там чистоте, святости. Как мы молились, как мы просили Бога, дай чистое сердце. Проходит время. Есть церковь, есть пастырь, я перефразирую, есть салон, там для всяких этих ведьм, колдунов, шаманов, и есть шаман, колдун, который начал говорить о том, что грех непобедим, что бороться не надо, закон отменен, грех Бог его на себя взял в лице Иисуса Христа. Мы спасаемся по благодати, а кто стремится что-то делать, этот человек пытается оправдаться своими делами. И вы заметили, как настроение, направленное к святости, начинало охлаждаться. Как, глядя на других людей, которые себе позволяют что-то, а мы себе не позволяли, как и мы стали на этот же уровень. Так я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, кто порчу, кто проклятие наводит на этих людей? Теперь я задаю вопрос, вот были чистыми, пришли, искренними, вкладывай, что хочешь, потому что люди искренне пришли, искренне поверили и, может быть, искренне раскаялись. Я почему-то говорю «может быть», потому что, ну, если не учили, если не говорили, может быть, так, знаете, более формально это произошло. Как они превратились вот в таких фарисеев, буквоедов, да, спорщиков, которые превозносят друг перед другом, споря о том, кто ближе, кто больше к истине и к Богу. И задаю вопрос, скажите, не соблазн ли произошел? Почему Христос, как зеркало, в которое надо было смотреть и свое отображение видеть, почему он отстранен? И почему слово пастыря стало словом Христа? Почему мы перестали уважать Писание, стали отвергать стихи и выбирать себе вот такие стихи, которые можно истолковать на свой лад в угоду своей греховной натуре? Скажите, пожалуйста, Это не соблазн? Как вы думаете, за такое количество людей не придется тому пастырю отвечать? Придется. Придется. Я это к чему говорю? Люди стремятся занять какую-то должность. Я говорю, вы понимаете вообще, что это такое? Да лучше не быть никогда пастырем. Лучше не быть никогда там каким-то таким, знаете, выдающимся. Лучше не обладать никакими-то дарами особенными, да, не задирать нос, не гордиться и не отвечать. Лучше быть просто, извините, я уже так говорю, серой мышкой в церкви. В крайнем случае будешь отвечать за свой грех. Зачем мы стремимся взять на себя ответственность за грехи других людей? Это можно объяснить только тщеславием и непониманием той ответственности, которая возлагается на этого человека. Если бы мы это понимали, мы бы к этому не стремились. И теперь еще такой вопрос. Как вы думаете, почему церковь в таком... Церковь, я имею в виду вообще вселенская, любые деноминации, я сейчас не делю, я в общем говорю о христианстве. Почему церковь в таком состоянии? Почему мы говорим о втором пришествии, почему до сих пор его нет? Почему написано и проповедано будет сие Евангелие Царствия? Заметьте, Евангелие Царствия, когда Христос должен царствовать в сердцах тех людей и в умах тех людей, которые его принимают. Почему конца нет? А потому что нет Евангелия Царствия. Есть Евангелие для лентяев, Евангелие для грешников, которых Бог просто так вот прощает, вот просто так принимает и просто так возьмет на небо. Мы будем, сколько, извините, будем телиться, столько вот это и будет длиться. Конечно, это не может быть бесконечно. Конечно, предсказанное Богом пророчество о 144 тысячах, о жене невесте Христа, о тех праведниках, которые не поручены пред престолом Божьим, исполнится. Но я задаю вопрос, куда мы денемся на фоне той церкви? Что мы будем объяснять людям? Что правильно жить и грешить, и что это невозможно, борьба не нужна и невозможна, и нечего даже стараться, да? А ведь те люди будут говорить именно вот, что грех победим. Я вам говорил о том, что написано, да, Захарии, кажется, 13 глава, последние дни откроется источник дому Давида у жителей Иерусалима для омытия греха и нечистоты, обратите внимание. Если это Христос, как некоторые говорят, вот он источник для омытия греха и нечистоты, я задаю вопрос, так почему до сих пор не был открыт? Значит, мы вообще в каком-то таком странном заблуждении находимся. А тут в конце будет открыт источник. Так получается, что в конце будет открыт, в конце вроде кто-то освятится, а до этого что, не освящались, так что какова их судьба, спасутся или погибнут? Если спасутся, то почему разные условия спасения для разных людей в разных эпохах живущих? 144 тысячи будут петь как бы новую песнь. Песнь любви, песнь чистоты, песнь святости. Вот они откроют, это вот одно пророчество продолжает другое. Они откроют, или для них откроет Бог источник для омытия греха и нечистоты, потому они будут непорочны пред престолом Божьим. И заметьте, как написано, следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Нет даже намека на то, что кое в чем следует, кое в чем сомневаются, кое в чем не следуют. Видите, да? То, что они следуют, это говорит о чем? Что полностью плоть подчинена. Что они полностью соответствуют тому идеалу, на который они взирают. И я это для того вам говорю, чтобы вы поняли, что нет другого имени под небом, которым бы нам надлежало бы спастись. Нет другого пути, как прийти ко Христу и уподобиться Ему. Стать кротким и смиренным духом. Что никакие обряды, ни свинины, ни десятины, ни вечери, ни наговения, ни крещения, ни перекрещения там во имя Иисуса или единого Бога, никакой стаж в церкви, никакой диплом об окончании духовного заведения и, как некоторые считают, выдающееся миссионерство. Ничто не будет из этого учтено, взято в основании для того, чтобы нас оправдать и взять на небо. Я не говорю, что этим не надо заниматься. Но без любви это все равно, что тарелка, ложка, вилка, нож, кружка без пищи. Это закон дел, который мы с вами можем исполнять, соблюдать. Но это не даст нам права на спасение. Не к тому стремимся и не то ценим так, как надо было бы ценить. Заметьте, Христос, когда пришел на землю, не языки принес, не чудотворение. Это было, я так скажу, побочным продуктом. Он принес святость. Он принес чистоту. Он призывал именно к вот этой чистой нравственной жизни. Он говорил, что фарисейство – это не та религия, которая должна была бы быть. Что это гробы окрашены. И он говорил: горе вам, книжники и фарисеи. И я вам скажу, те, кто слушает тоже им, ну, этих фарисеев, книжников, им тоже будет горе, потому что учитель, ученик от учителя недалеко, как говорится, как яблоко от яблони недалеко падает. Он принес святость. И заметьте, он принес исцеление обществу от греха. А исцелял, как вы помните, да? Исцелял тех, которые были, ну, как бы, в какой-то степени далеки, там, грешники, мытари какие-то, да. Он делал чудо, совершал чудо исцеления, допустим, да. Для чего? Чтобы привлечь их к себе, к истине, к Богу. А не просто так вот ходил и исцелял. И фарисеи бы любили, и книжники бы любили, и первосвященники любили бы. Да, он поисцелял, все здоровые, все при работе, все при власти, все при деньгах, при славе, да. Он говорил о святости, его ненавидели за святость. Ученики, вы помните, первая христианская церковь, когда она таковой уже стала, да, вы помните, ее гнали за чистоту. За этот образец жизни, который церковь показала. Это была угроза для того существующего мира. Все могли понять, что проблемы не в том кроются, в чем пытались кто-то там увидеть эти проблемы, проблемы человечества. Что вот какого царя надо. Вот когда Христос царь. В церкви, вот что в церкви, вот счастливое государство, вот счастливый народ, вот счастливая семья и счастливый человек. Я на этом буду заканчивать сегодня так, чтобы не затягивать наше общение, да. Тема не закончена, но я думаю, что полезно было поговорить на эту тему, чтобы мы все-таки правильный акцент поставили в своей христианской жизни. К чему мы стремимся? Что первостепенное, что второстепенное. Я вам говорил, конец 5 главы Евреям, начало 6 главы Евреям. Помните, да? В 5 главе написано, о сём надо было бы говорить много. О чем? О сём. Как Христос сильным воплем со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И почему он был услышан. О сём надо было говорить много. И вы помните, да? Это называется твердая пища. И Павел говорит, твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. А люди, которые к этому не стремились, они питались молочной пищей, и о них и об этой пище тот же Павел говорит уже в 6 главе. Не будем полагать снова основания в этой молочной пище, да? Поспешим к совершенству, да, это конец 5 главы, начало 6 главы. Заметьте, там вера в Бога, учение о крещениях, там можно перефразировать о едином Боге или триедином Боге, да, там. И это Бог позволит, и этого мы узнаем, если Бог позволит, но заметьте, главное, к чему мы должны стремиться, это чтобы мы стали совершенными, чтобы наши чувства были приучены к различению добра и зла, чтобы это было уже естественно, что мы были рождены свыше. А если Бог позволит и в доктринах там разобраться, да? Я не говорю, что их не надо, они не нужны. Нужны, но на этом строить основание христианской жизни и верить, что за это меня спасут, что я верю там в какую-то доктрину, это просто церковное заблуждение, потому что на другую тематику церковь ничего не говорит. Поэтому это и превозносится как главное. А быть совершенным не то, что не главное, а вообще сказали, что это невозможно. Тогда, пожалуйста, предъявляйте претензии к ко Христу, который сказал: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Пожалуйста, христиане, предъявите претензии Христу. Мужайтесь, я победил мир. А мы говорим: а мы нет. Придите ко мне и научитесь. А мы говорим: нет. Мы к тебе уже пришли. Почему не кроткие, не смиренные? Почему не победили мир? А потому что не пришли. А потому что пришли в церковь, совершили обряд и ничего не поняли. Ни в кого уверовали, ни в кого крестились, ни зачем крестились. Я думаю, что мы должны четко и определенно акцентировать свое внимание, что главное в нашей христианской жизни. Это чистота и святость. Все остальное второстепенное, производное от этого главного. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч наших.